Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Ну что, электричество есть, датчики подключены, кардиограмму эфире радио «Спутник» будут снимать Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Привет,
снимем
Илья,
еще раз. Как?
Да. Коронавирус... Как? Вот интересно, да.
А вот это мы и проверим.
В общем, не отключайтесь. Видите, сколько всего? Какие интриги.
Обещания и интриги, да.
Коронавирусные ограничения и, прежде всего, локдауны стали не только вынужденной мерой по борьбе с пандемией, но и поводом для массовых протестов в разных уголках планеты. Далеко не всем захотелось уходить в заточение, терять бизнес и социально-экономическую активность. В мире нашлось огромное количество ковид-диссидентов, которые категорически не приняли, не принимают и, судя по всему, не собираются принимать вот эту самую новую реальность. Более того, решили вот эти люди отстаивать свои права с помощью уличных акций. В причинах происходящего, собственно, и будем разбираться. Тут должны быть звуки шума, агрессивной толпы.
Разберемся без Ну, не очень, Алексей Геннадьевич, правдоподобно получилось, но, тем не менее, ладно, поставим троечку и тебе, и мне. Дело заключается в том, что ситуация, вот если брать, скажем, Нидерланды, да, ну, более-менее свежий пример, где
там ужас какой-то.
Бывает, назовем это так, уличная активность, и слезоточивый газ, и дубинки, и, так сказать, и погромы, камни летали, и все, что хочешь. И, кстати, удивительная вещь, футбольных фанатов привлекали для усмирения вот этих ковид-диссидентов. Да. Ты понимаешь, это удивительно, потому что футбольные фанаты, драйверы, всегда были беспорядков и протестов. В случае с Нидерландами они встали на сторону закона, правопорядка и, в общем, как-то пытались усмирить.
Насколько я понимаю, все-таки в Нидерландах триггером послужила другая история. То есть,
я просто не... Я Нидерланды как пример. Ситуация, она примерно одинаковая. Ну, хотя, конечно, с отклонениями. То есть, условно говоря, первая волна вводит ограничения, потом идет на спад, ослабляют ограничения, помогают параллельно бизнесам, людям. Идет вторая волна, ограничения вводят более жесткие, значит, с деньгами уже не так все хорошо, все, так сказать, целые секторы или сектора бизнеса страдают, и вот тут уже, да, ну и плюс совершенно неясные перспективы, да, но если Нидерланды там до февраля, до какого-то числа продлят, в других европейских странах примерно то же самое, да, вот эти локдауны или там карантины, комендантские часы, там Франция та же самая, да, вводится, перспектива неясна, и, конечно, масса факторов и бизнес, и социальная вот пассивность вынужденная, да, экономическая. И действительно не хотят принимать вот этот образ жизни. Если говорить про Францию, то, скажем, ну, действительно, люди привыкли проводить время вот в этих летних или там нелетних ресторанчиках, кафе, и тут они этого разом были лишены, да, потом вроде отменили, а потом опять лишили. Это, конечно, нервирует общество. И по самым разным причинам это выливается в результате вот в довольно ожесточенное, я бы сказал, уличное ресталище.
Ну и Германия, конечно,
И в Италии, и Франция, то же самое происходило.
И Латинская Америка.
Есть и Буэнос-Айрес, масса примеров, да.
А с нами на прямой связи научный директор Германо-Российского форума, немецкий политолог Александр Рар. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, Илья, здравствуйте, коллеги.
Как у вас обстоят дела? Расскажите, вот, что называется, на сегодняшний момент. Есть ли уличные протесты? Много ли ковид-диссидентов? Пожалуйста.
Потому что, можно, извините, я просто добавлю, я вот вспомнил эту картинку, да, которая была несколько месяцев назад, из Берлина как раз, когда несколько десятков тысяч людей вышли на улицу, их поливали, в общем, водичкой, да, из водометов. Это как раз те самые ковид-диссиденты. А что сейчас происходит? Вот что-то подобное повторяется или может повториться?
Ну, тут много можно говорить на эту тему. Я просто сказал бы так, что, конечно, чувствуется очень сильный социальный стресс. Вы все эти пункты сейчас в коротком введении все затронули. Когда началась пандемия, то люди были в шоке. И, конечно, правительство здесь, в Западной Европе, в Европе развивали панику. Зачем? Чтобы люди сидели дома. Но вместо того, чтобы людей действительно посадить на месяц на жесткий карантин, как это было в Азии, и потом справиться с пандемией, здесь Опять всех людей выпустили летом, потом начали опять зажимать, потом опять сказали, что до Рождества нужно это самоограничение, на Рождество опять никого не выпускали по-настоящему, а сейчас жесточайший локдаун, опять непонятно, когда он кончится. Конечно, люди находятся в социальном стрессе, конечно, здесь есть много протестов, есть людей, которые против этого выступают. Конечно, мы входим сейчас во вторую фазу пандемии. Первая фаза, понятно, надо было спасти все-таки жизнь старых людей, людей, которые живут под риском и так далее. Это все толерировали и понимали. Но сейчас, когда начали подсчеты, увидели, что экономические структуры рушатся, что экономика будет падать, что безработица может расти, денег у государства, особенно в Германии, которые есть, чтобы спасать фирмы, уже нет в таком размере, и будет только хуже. То есть нас ждут налоговые, или для более богатых налоги будут повышаться, более бедные не будут получать социальные выплаты. Все это понимают, что это будет. И, конечно, будут экономические и теперь социальные потрясения. Это логично, это во всех европейских странах происходит, потому что, понимаете, люди сегодня другого поколения. Тут нет у нас почти людей, почти нет, которые помнят ужасы Второй мировой войны. Хотя вот я тут не, от немцев здесь не буду ничего тут говорить. Но в Европе, скажем. А сейчас люди привыкли последние 75 память. Лет жить в таком комфорте. А да. Сейчас вдруг такие резкие ограничения. Конечно, социальный стресс.
Вот знаете, Александр Глебович, я бы хотел с вами поговорить на тему, которую вы отчасти затронули, об ответственности западных политиков. Действительно, мы помним, как в самом начале пандемии, то есть ровно год назад примерно, прозвучали такие очень тревожные, можно сказать, алармистские заявления от европейских лидеров в первую очередь от канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала озвучивала чудовищные абсолютно сценарии, прогнозы по количеству заболевших и пострадавших. Тогда это было действительно очень существенным заявлением. Но мы видим, что на самом деле, понятно, что есть погибшие, очень жаль, и мы видим, 100 миллионов вчера преодолел весь мир зараженных ковидом. Но худо
выявленных
ли,
зараженных.
Да, выявленных, да. Но худо ли бедно? Выходит так, что не так страшен черт, как его как бы малевали. Вот об ответственности немецких политиков, и не только немецких, вообще,
да,
в принципе,
европейских. Ну, давайте, да, про
в нагнетании вот этой паники и страха.
Ну, тут тоже ответ будет, вы меня остановите, потому что он будет достаточно там обширный такой. Мне кажется, что в Германии и вот особенно в Южной Европе очень старое население. У нас тысячи и тысячи людей живут, даже сотни тысяч, которым старше 90 лет. И, конечно, они сейчас заражаются, поэтому смертные случаи такие высокие. В то же самое время абсолютно вы правы, что 80-85-90% людей фактически, кроме маленьких симптомов, если вообще ничего не чувствуют. Ради вот такой ситуации запирать 90% людей в карантину многим кажется абсолютно нелогично и непонятно. И поэтому, конечно, правительство критикуется. Правительство само не знает, что делать. В начале февраля говорили, что, может быть, маски носить не нужно, потому что ничего не помогает. Потом заставляли маски носить. Потом придумали этот самый софтвер-программу для телефонов, мобильных телефонов, которые должны были где-то локализовать вокруг тебя, когда ты идешь по улице, людей, которые могут быть заражены. Не работает эта app. И все жалуются на это. Это прокол правительства. Потом сказали, что будет прививка. Вакцину придумали. Три месяца длилось, пока вообще, когда она уже была готова, пока решили, где ее купить, как организовать производство. И сейчас все ждали обещанную эту вакцину, и выясняется, что ее нет. Она не хватает земель. И просто политики, конечно, должны отвечать. И люди законным образом, абсолютно логично спрашивают, что вы там творите. Немецкое правительство говорит, мы солидарны с Брюсселем. Мы должны были отдать вот ответственность за решение всех этих проблем в Брюсселе, то есть Европейской комиссии, Урсула фон дер Лайен. Вот она должна была торговаться со всеми фирмами по поводу того, чтобы это производство наладить. Не смогла это сделать. Сейчас на нее шишки, конечно, летят. И люди законно себя спрашивают, что происходит, почему так много пробелов, почему так много ошибок. У меня только один ответ на этот вопрос. Просто эти политики во многом перегружены с этими проблемами, не справляются, они такого не ожидали. И, конечно, где-то и боятся делать ошибки, потом делают эти самые ошибки – Но координацию в этом отношении в самом громадном Европейском Союзе, где 27 стран, сделать тоже невозможно. У каждого свои там приоритеты, свои возможности. Вот вы видите, что Англия начинает сейчас, после того, как вышла из Европейского Союза, отнимать у европейцев большую долю этой вакцины, которая предназначена на самом деле для распределения по всему Европейскому Союзу. Это большой скандал.
Кстати, в Британии вот так тоже
много
были...
таких вещей, которые много непонятно. Конечно, да, будет,
тоже были протесты.
Будет критиковать.
Александр Глебович, ну да, понятно. Нет, весь мир учится на своих ошибках, а на чьих еще, да, так сказать. Нет же опыта с Марса или с Луны, так сказать, вот подобных явлений, чтобы посмотреть и усвоить все, что нужно. Скажите, пожалуйста, ну понятно требования вот людей, которые выступают с акциями протеста в разных странах, да, и, кстати, ну можно вскользь Соединенные Штаты упомянуть со своей спецификой, там как таковых, может быть, и не было вот этих антиковидных, но компонента во всех протестах предыдущих месяцев и ковидная тоже была. Это очевидно, люди устали, так сказать, в заточении в таком сидеть. Но вот я о чем хотел спросить. Понятны требования этих людей, да, чтобы отменяли меры, чтобы помощь оказывалась. А вот угрожают ли эти люди каким-то образом власти, каким-то, скажем, европейским устоям? Устоям, и в целом может ли вот это антиковидное или ковид-диссидентское движение стать общеевропейским?
Вы знаете, наверное, да, потому что если агрессия растет, и у людей безвыходная ситуация, многие теряют бизнес, многие не знают вообще, как организовать свою жизнь, радикализируются, конечно. И, кстати, в Америке, я думаю, весь этот нападок на Капитол, он тоже не только связан с политическими вопросами, а тоже от того, что народ в Америке тоже взбунтовался, он просто устал от этих всех нажимов и ограничений. Я думаю, что многих очень раздражает, во всяком случае, в моем окружении, тот факт, что немецкое правительство дает то одну информацию, то другую, или в Европе происходит. И, конечно, чувствуется, что испробуют какие-то формы особенного давления или контроля над обществом. Опять свободолюбивое общество в Европе это очень не любит. И поэтому здесь тоже будут явные и очень серьезные протесты. И, конечно, очень не нравится, что как только начинает эта оппозиция, к, как ее называют, ковид-оппозиция расти, ее сразу демонизируют. Надо сказать, что разведки наши будут, или силовые структуры за ним будут следить, их будут контролировать. Это людям тоже очень не нравится. Они хотят диалог там с властью, а не того, чтобы их ставили просто в угол, загоняли.
И водометами смачивали.
А власть ищет внешние причины, называет их в качестве угрозы.
Это логично, конечно.
Да, безусловно. Но вот продолжая эту тему коротко, вот если можно, Александр Глебович. Вот эти ковид-диссиденты, протестующие в Европе, они понимают, что, например, авторитарные режимы в этом смысле показывают куда более, ну, там, они выступают более эффективно. Китай, например, мы видим, что в России, например, не так все, не такие страшные цифры,
не так страшно,
как в других странах.
Германия,
да,
сейчас,
да, совершенно верно, да. И вакцина появилась, и общество в большей степени оказалось мобилизовано и так далее. Вот как к этому относится?
С пониманием, что вот действительно нужно смотреть
но
на то, что
возрастает
делает,
ли, например,
Китай, да, Южная Корея, Япония частично, где там проблемы появляются, Тайвань, где давным-давно ковид побежден.
Да. Ну, по официальным данным, нет. Во всяком случае, да, потому что мы же
конечно,
не знаем,
видит это самое.
Много
мы же
не знаем.
Слепые все это видим, и поэтому вот я очень много такого мнения здесь слышу, говорит, ну, заперли бы нас тогда на март и апрель в прошлом году, и потом летом, в принципе, не было этой самой эпидемии, а так... начинает сомневаться в том, что правительство вообще понимает, как выходить из этого кризиса.
Это набирают ли в связи с этим политические очки, например, там, альтернатива для Германии, ну, такие более радикальные партии?
Могут ли они воспользоваться этим?
Да, интересный интересах? Вопрос, пока нет. Пока нет, потому что они тоже не используют это в своей цели. Но я думаю, что вот когда мы начнем говорить о второй фазе, вот когда вот мы все подсчитаем эти экономические потери, и когда действительно будут выборы, конкретно выборы, то я думаю, что нынешняя, значит, поддержка все-таки властей, которая еще существует в Германии, она очень сильна за госпожи Меркель, потому что люди просто боятся, говорят, многие боятся, говорят, вот она нас должна, она мама, она должна нас спасти. И так же говорят и про Джонсона в Англии и так далее. Но когда просчеты, когда пробелы будут будут явны, то, естественно, я думаю, что эти ведущие партии, народные партии, очень много голосов потеряют.
Да, да. Скажите, в завершение, Александр Глебович, как вопрос как к директору все-таки германо-российского форума, да, вот, ну вот до России может это докатиться, какие-то протесты, при том, что у нас нет локдауна, нет ограничений, снимаются, но весной было, тогда в Северной Осетии люди вышли на улицу, ну, быстро их там ОМОН обработал, значит, и все закончилось. Но в целом, вообще, вот это... Протестная активность антиковидная в России практически была сведена к нулю, хотя все-таки ограничения были достаточно такие серьезные.
Извините, я думаю, что эти демонстрации, которые мы наблюдали...
Антиковидные, да, нет, я сейчас говорю...
Это тоже связано с этим, потому что люди, в принципе, недовольны...
Вы имеете в виду просто, выражается недовольство и усталость, в том числе и здесь.
Они недовольны своим образом жизни, что они проигрывают в очень многом. В каких-то странах это очень остро чувствуется, в других странах менее остро. Это вопрос сейчас правительства, как он будет вести диалог, как он будет с гражданами разговаривать, как он будет восстанавливать сейчас экономику, это самое важное, справляться с социальными вопросами. Вот тут будет давать положительные отметки тем государствам, которые здесь научатся красиво и правильно, рационально выходить из этого кризиса. Некоторые государства не смогут это сделать, и конечно, будет в политическом плане, страдать.
Спасибо большое. Научный директор германо-российского форума, немецкий политолог Александр Рар был с нами на прямой связи. Это важная и интересная мысль, которую озвучил Александр Глебович, мне так представляется, что протесты, происходящие в разных уголках мира, с какими лозунгами бы люди не выходили, это все равно, даже, может быть, неосознанно, это все равно последствия, в том числе, конечно, и коронавируса.
Ну да, нет, ты вот затронул косвенно, скажем так, вопрос авторитарного и демократического устройства общества. Ну да, действительно, в демократическом устройстве общества любая несвобода, в том числе и вызванная объективными причинами, она вызывает отторжение, да, это очевидно. А в авторитарном обществе отторжение не может быть, идет подчинение, да. Другой вопрос, будут результаты?
Можно употребить слово «подчинение», можно употребить слово «понимание», например. Да?
Понимание в демократическом обществе тоже может быть, неприятие при этом. Но можно понимать, что вроде бы надо, но я так жить не хочу, не могу.
Значит, ты не понимаешь.
Нет, люди могут понимать, но делать что-то иное. Ну, разве такого не бывает?
Ну, нет, по-моему, противоречие. Потому что если ты понимаешь, значит, ты соглашаешься с условиями. Если ты понимаешь,
Думаю, что ковид-диссиденты совершенно отрицают наличие пандемии этой болезни. Да, но это тоже так наивно полагать.
Конечно,
они все
нет.
Это знают, но все равно вот жить таким образом они не хотят. Вот и все. То есть, понимая ее опасность, жить так не хотят. Вот так.
Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов присоединяется к нашему разговору. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Александр Николаевич, если Ближний Восток брать, то такая горячая точка, опять возобновились там беспорядки, это, прежде всего, Ливан, конечно, да, масса там проблем, в том числе связанных и с коронавирусом, и безработицей, и инфляцией, и в целом страна, как мы знаем, хотя вроде бы ее не назовешь уж совсем бедной, какой-то неблагополучной, но есть некоторые проблемы. Вот как вы считаете, может ли вот эта активность перекинуться и на другие страны? Есть соседний Израиль, кстати, жесточайший локдаун, но там половина населения уже привита, и, в общем, на спад это все идет, а другие страны региона этим не могут похвастаться. Вот как вы ситуацию опишете с протестными акциями?
Я с вами абсолютно согласен. Есть объективные социально-экономические условия, которые толкают людей на протест. Ситуация в регионе очень сложная, она специфическая в каждой стране. Но в целом регион Ближнего Востока сейчас переживает период такой геополитической трансформации. А что касается вот перед такой трансформации, этой дестабилизации, мы видим сейчас, что происходит в Ливии. Там на улице вышли масса протестующих, есть попытки штурмовать правительственные здания. Здесь очень много, к сожалению, в Ливии процесс национального примирения так не удался. Еще несколько месяцев назад появились сообщения, что при посредничестве Франции удалось достигнуть согласия, что два центра, это Ливийский центр партии национального согласия и Хафтар, в общем-то, намерены провести парламентские выборы, создать правительство национального согласия. Но ВОЗ и ныне там, И сейчас, в общем-то, появились демонстрации, которые, с одной стороны, и локдаун здесь примешивается, и с другой стороны, это, в общем-то, протест носит объективный такой характер. Но для меня загадка здесь в другом. В Ливии действительно страна, но это как страна существует условно. Есть два момента. Во-первых, в Ливии, например, выступления начались накануне визита в Москву вице-премьера Ливии. Он должен завтра прибыть и встретиться, провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это раз. И третье, а кто организует эти митинги? Триполи или Хафтар? Или же появляется фактор третьей силы? А третья сила, она существует, разная очень. Это могут быть и ИГИЛ, это структура, запрещенная в России, которая действует, там есть спящие так называемые ячейки и открытые действующие. Это в целом это предпринимается попытка дестабилизации в Ливии и попытка сорвать какие-то либо договоренности при наличии все же объективных факторов, которые вызывают недовольство местного населения.
Скажите, пожалуйста, а вот что, то есть, ну, за счет чего в таких условиях, когда какие-то ограничения все-таки в ряде стран вводятся, Ближнего Востока, за счет чего тянуть экономику? Ну, есть там ряд богатых стран, Саудовская Аравия или там Катар или еще кто-то, ну, персидские монархии нефтяные, но они же не могут помогать всем. Есть Иран, который кому-то оказывает поддержку. Вот каковы источники, собственно говоря, поддержания на плаву существующих режимов?
Ну, Иран сам находится в очень сложном положении. Активную помощь, ну, правительству, скажем так, Хафтара оказывают Саудовская Аравия и Египет. Это ливийский кризис распределил, в общем-то, разделил ближневосточный кризис. Вполне возможно, существуют какие-то нелегальные поставки финансовой, экономической помощи правительству национального согласия и так далее. Но есть, кстати говоря, и радикальные элементы, исламисты, которые имеют свои источники финансирования. То есть здесь схлестнулись разные силы с совершенно разными интересами, которые преследуют разные, абсолютно разные цели. И без усилий мирового сообщества, а прежде всего, конечно, это членов Совета Безопасности, главных игроков, а там задействована Турция, Россия, Запад, Соединенные Штаты Америки открыто работают. Без достижения какого-либо согласия вывести эти страны и регионы из очень серьезного жесткого кризиса.
Но насколько вам кажется, Станислав Николаевич, насколько это кажется реалистично? Вот мы вчера тоже слышали там от российского президента заявление о необходимости сплотиться для того, чтобы помочь там Африке, например, с вакциной. Да? Я думаю, что это касалось, конечно, и Ближнего Востока и так далее. Вот насколько вот это самое пресловутое цивилизованное мировое сообщество готово к помощи? Первый вопрос. И продолжение. А, собственно, Ближний Восток и Африка готовы ли принять эту помощь?
Вот, Алексей, я с вами здесь абсолютно согласен. Я готовности здесь не вижу договариваться. Нет, конечно, таких последовательных, очень активных усилий со стороны главных игроков, которые сами, в общем-то, имеют очень серьезные противоречия. Для них ливийский плацдарм и вообще ближневосточный плацдарм сейчас становится вроде бы таким второстепенным. Он стал второстепенным, придаточным, когда обозначена главная цель, это Трамп еще обозначил Китай, а сейчас новая администрация обозначает главную цель. И все усилия направлены на выстраивание какой-то шахматной доски игры с Китаем. Это первый. Второй момент, что это очень дорогостоящее мероприятие, и какие цели ставят, и стоит ли игра свеч. Ну, мы там, например, задействованы в России, Турция. Турция считает, если более логично можно объяснить, что Турция пытается, что называется, восстановить свой контроль над Ливией. Там еще со времен Османской империи проживают этнические турки. И, кстати говоря, в правительстве национального согласия очень много этнических турок. И Турция считает, что необходимо сохранить эту структуру власти. Но в то же время и Хафтар – это представитель так называемого арабского мира, который считает, что Ливия – это все же арабское государство, и туркам там делать нечего. Ну, да. И, естественно, еще есть традиционная такая ориентация. Все же Ливии, это, что называется, на Европу, ну, скорее всего, из Франции.
Франция, да. Станислав Николаевич, извините, пожалуйста, за отсутствие времени, вот нельзя не сказать про Грузию, да, собственно говоря. Там они, ну, грузины или там Тбилиси, скажем так, официально хочет закупать Pfizer и BioNTech, но, естественно, пока еще такие страны первого порядка, западные, не могут себя обеспечить, да, что уж там говорить о Грузии. Ну, это не в оскорбление Грузии, которую мы все любим и уважаем, но просто по факту это так. И там тоже протесты, обратите внимание, значит, как вы считаете, ну, связанные с ограничительными мерами, вот зная горячий характер, не может ли это перерасти в нечто большее, да, ведь масса было гражданских конфликтов за последние несколько десятилетий в Грузии, и тут вот эта новая точка напряжения появляется.
Грузия, я с вами согласен, Грузия, причины конфликта, хотя внешне это упаковывается, там борьба с пандемией, протестные движения, недовольство парламентскими выборами и так далее, но после прекращения Карабахской войны и заключения перемирия и так далее, когда российские миротворцы появились на Горном Карабахе, и когда пункты соглашения предусматривают разблокировку всех коммуникационных коридоров, когда у Азербайджана появилась возможность прямого выхода через территорию Армении, Нахчевани, Турцию, то Грузия, в общем, выпадает из этого ансамбля. И коммуникации все, особенно с Великим Шелковым путем, который должен пройти через территорию Азербайджана, они, в общем-то, начинают переходить, в центр начинает переходить в Азербайджан. То Грузия теряет свое преимущество, причем она начинает процесс кризиса и процесс распада без какого-либо военного участия. Вот даже не случайно, вот сейчас французы, которые выступали в роли покровителей Грузии, потому что самому Саламе Зурабишвили, президент, бывший сотрудник МИД Франции, Иванишвили, лидер, правда, сейчас он ушел с этого поста, лидер грузинской мечты.
Станислав Николаевич, вы не отключайтесь, мы сейчас сделаем тогда паузу после, на новости, после чего продолжим разговор. С нами на связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, в студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев.